Владимир Зещинский. Наяль-Давье. Герцог северных пределов. Пролог. Вальхард был уже взрослым. Прошлой весной ему исполнилось 10. Он точно знал, что брат в его годы ходил с отцом на охоту, да и с лодкой Этхельм управлялся отлично. Вальхард знал обо всем этом, так как мать была так горда своим старшим сыном, что часто рассказывала о нем младшему. Почему-то ей казалось, что Вальхард тоже будет гордиться. Нет, он гордился, как же без этого. Но еще ему было очень завидно. Он тоже хотел ходить с отцом на охоту. Ему хотелось однажды принести в дом добычу и увидеть, как мать восхищается им, прямо как Этхельмом. Лес он любил намного больше, чем море. На море его почему-то всегда тошнило и начинала болеть голова. Его пугали эти бескрайние синие просторы. Стоило только представить, что от гибели его отделяет лишь тонкое дно лодки, как сразу становилось жутко. Вальхард много раз видел, каким свирепым может быть море, поэтому крохотные щепки лодки не внушали никакого доверия, и о морской рыбалке он всегда думал только со страхом. Он до сих пор помнил свой первый выход в море. Отец тогда взял его с собой, но стоило им только отойти подальше от берега, как Вальхарда скрутила тошнота. Отец тогда только нахмурился, посмотрел так пронзительно из-под густых бровей и вернул лодку к берегу. Вальхарду тогда было очень стыдно, но он ничего не мог поделать со своим страхом. Но и в лес его пока не пускали. Вальхард рос, но отчего-то был заметно слабее остальных ребят. Мать тревожилась и не разрешала ему далеко отходить от дома. Отец был согласен с ней, утешая тем, что Вальхарду еще рано. Но вчера, после очередных рассказов матери о брате, Вальхард решил, что обязательно пойдет на охоту и принесет в дом добычу. Пришлось немного подождать, пока отец с братом уйдут в море. Мать по ночам спала крепко, устав за день от многочисленной работы. Волнуясь, Вальхард едва смог уснуть. Правда, рано утром, открыв глаза, ему показалось, что он и не спал вовсе. От волнения и предвкушения, смешанного со страхом, кровь бурлила в венах, поэтому он буквально слетел со своей лавки. Мать тут же завозилась на своей кровати, поэтому Вальхарду пришлось действовать более осторожно. Быстро одевшись, он прихватил спрятанную еще с вечера краюшку хлеба, завернул ее в тряпицу и сунул за пазуху. Лук он еще вчера поставил около двери. Ему совершенно не хотелось шуметь поутру и будить своими сборами мать. Лук у него был детский. Пару месяцев назад отец сделал и подарил, велев тренироваться. Стрелы к нему приходилось делать самому, но это и хорошо. Как говорит отец, умения и знания всегда будут при тебе. Сначала Вальхард был полон решимости, но вскоре понял, что заблудился. И это его весьма сильно удивило, ведь казалось, он отошел от дома всего ничего. Да, он не заходил в лес слишком глубоко, но по его окраине они с ребятами всегда бродили. А тут отчего-то казалось, что лес кружит его. Стало очень страшно. Сразу вспомнились жуткие рассказы старой Хвальды. Она любила вещать своим страшным, свистящим шепотом про свирепых духов леса, которые не терпят неуважения к себе и забирают глупцов в нижние миры. Когда в одно мгновение жизнь словно замерла в лесу, Вальхард едва не расплакался, забившись в корни старого дерева. Он бы и заплакал, вот только от накатившего страха, казалось, все тело оцепенело. Он и дышал-то едва, чувствуя, как немеют руки. В один момент даже ветер перестал шелестеть листьями. Птицы резко замолкли, явно настороженно прислушиваясь. Странное напряжение разлилось по округе. Вальхар тыкнул и подтащил к себе засохшую ветку, надеясь спрятаться за ней. Он уже понял, что это не его воображение, благодаря которому иногда после рассказов Хвальды он не мог уснуть по ночам, дорезив в глазах, всматриваясь в какую-нибудь зловещую тень. На поляне прямо перед ним, невысоко от земли, сформировался дрожащий шар из воздуха. Это было похоже на то, будто кристально чистая вода невероятным образом собралась в небольшой шар и зависла над землей. Шар этот вскоре начал увеличиваться в размерах. Застывший в кронах ветер резко усилился. Причем дул он как-то странно. Казалось, он расходится волнами прямо от шара, пригибая до самой земли траву и заставляя древние стволы старых деревьев скрипеть. Вальхард то закрывал глаза, зажмуриваясь от страха, то наоборот распахивал их, почти не дыша. Ничего подобного ни отец, ни мать, ни брат, ни Хвальда ему никогда не рассказывали. Он уже несколько раз успел пожалеть, что решился на этот поход. Спустя некоторое время шар, сильно увеличившись, замер, буквально застыл неподвижно. Ветер тоже затих. Вальхард тихо вздохнул, прикрывая рот рукой. Несколько минут ничего не происходило, а потом из шара прямо на смятую траву шагнул человек. В следующее мгновение шар исчез, словно его в этом месте никогда и не было. Ветер в последний раз прошелся мягкой волной по поляне и затих. Вальхард открыл рот от удивления, не смея шелохнуться. Все происходящее было чем-то невероятным, и он не был уверен, что ему поверят, если он расскажет. Отчего-то ему думалось, что происходящее никак не связано со свирепыми духами леса и Нижним миром. Человек слегка растерянно посмотрел назад, а потом принялся оглядываться. Вздохнув глубоко, словно пробуя воздух на вкус, он весело хмыкнул и растянул тонкие губы в какой-то победной улыбке. Одет он был в белый узкий плащ с широкими рукавами. Вальхард даже с такого расстояния разглядел светло-голубые, нечеловечьи глаза. Темные волосы мягкими кольцами лежали на плечах. Вальхард никогда не видел никого похожего. Может, он все-таки поторопился с мыслями, что этот человек никак не связан с духами. Мужчина между тем оглядел себя, и сразу после этого плащ начал темнеть, пока не стал совершенно черным. Накинув капюшон на голову, человек крутнулся на месте, будто наугад выбирая направление, а потом быстро прошел в противоположную от Вальхарда сторону. Вскоре лишь примятая трава была доказательством того, что тут совсем недавно что-то происходило. Вальхард посидел еще некоторое время, а потом, отбросив ветку, выскочил из-под корней и бросился прочь от этого места. К его удивлению, вскоре он вылетел из леса прямо под ноги явно рассерженной и встревоженной матери. Ох, и досталось ему в тот день! Но рассказывать о таинственном человеке Вальхард не стал, решив, что это станет его секретом. Да и зачем говорить? Все равно ведь не поверят. А над ним и так смеются соседские дети. Не хватало, чтобы еще за дурачка и выдумщика приняли. Странно, но это происшествие совсем не отвратило его от леса. Наоборот, каждый раз, собираясь на охоту, Вальхард надеялся, что снова сможет увидеть что-нибудь необычное. Глава первая. Ударившись спиной и затылком о стену, я на мгновение замер, а потом слегка потряс головой. Вроде цела. Потрогал затылок, тут же зашипев. Крови не было, а вот шишку я себе набил довольно большую. Посидев минут пять, предпринял попытку встать. Спина тут же заныла, а в затылке запульсировала. Отлично приложился, ничего не скажешь. Накинув на себя целебное плетение, подождал, пока перед глазами перестанут плавать черные мушки. Плетение не заставило себя долго ждать. Через минуту я ощутил, как боль проходит. Выдохнув, все-таки встал и, добравшись до кресла, рухнул в него. После этого поглядел на стену напротив, недовольно качая головой. Что случилось? Все очень просто. Я не оставил надежды сделать работающий портал. Да и как я мог оставить ее, если это единственный способ обойти все башни древних магов и не потратить на это всю свою жизнь? Вот и я о том же. Никак. И теперь мог любоваться углублением в стене в виде овала. Камень не просто рассыпался, он растворился, то ли все-таки переместившись куда-то, то ли развалившись на атомы. Судя по взрыву, из-за которого меня и отбросило к противоположной стене, второе. Произошедшее сложно назвать именно взрывом в прямом смысле этого слова. То есть нет ни огня, ни разлетающейся в разные стороны каменной крошки, ни громкого звука. Просто в какой-то момент я снова сделал что-то неправильно, и большое количество энергии высвободилось наружу, при этом растворяя часть стены. Это похоже на какой-нибудь воздушный кулак или таран, который раз за разом отбрасывает меня от стены. После первого подобного случая я всегда держу перед собой щит. Правда, в этот раз все вышло намного серьезнее. Меня отбросило настолько сильно, что я долетел до другой стены, хорошенько приложившись об нее. Можно ли это считать прогрессом? Всю зиму я изучал книги, до которых смог добраться. Все 20 степеней начальной магии плетения были мною изучены и натренированы. То есть любое плетение из этого раздела я мог сотворить за секунды с закрытыми глазами. Даже плетение скрыто. Тут я немного преувеличиваю, конечно. Для того, чтобы творить плетение верхних ступеней, мне требовалось чуть больше времени. Но все равно получалось это несоизмеримо быстрее, чем в самом начале. И мне просто необходимы были, прямо как сам воздух, книги по среднему уровню. Вот только где их взять? Жаль, что магистр Лаклан, когда создавал карту, не указал на башни, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь магу-новичку. Посидев минут 10, медленно при этом потягивая давно остывший, но все еще вполне вкусный травяной отвар, я решил поглядеть на карту еще раз. Может быть, там все-таки есть хоть какая-нибудь подсказка, а я ее просто не вижу. Как по мне, так просто необходимо было написать прямо, мол, вот смотри, юный падаван, отсюда тебе необходимо начинать. Развернув карту, я еще зимой перерисовал ее с тех клочков бумаги на одну большую, разложил ее на полу, принимаясь вчитываться в название. Никакой системы. Названия странные даже для этого мира, но и только. Башни расположены хаотично. Вот что мне может сказать название «Кривой Рог» или «Лик Гоба»? Кто такой вообще этот Гоб? «Животное какое-то, что ли?» Вздохнув, чертыхнулся, возвращаясь в кресло. Правда, при этом я не переставал всматриваться в карту, то и дело зацепляясь взглядом за те башни, в которых я уже побывал. Постучал пальцем по подлокотнику, высчитывая, насколько далеко мансурские башни от хонорских. И что-то во всем этом меня цепляло. В какой-то момент я замер, пытаясь поймать ускользающую мысль, но с каждой секундой я уверялся в правильности того, что вижу все больше и больше. Подскочив на ноги, я немного повернул карту, потом всмотрелся в нее. «Этого не может быть», – пробормотал я, но тут же схватил со стола чернила с пером, принимаясь вычерчивать на карте то, что показывали мне мои глаза. Минут через 10 я поднялся, вытирая о небольшую тряпку, испачканные в чернилах пальцы. До сих пор никак не наловчусь писать и не пачкаться при этом, хотя в последнее время явно делаю успехи. «Но так и есть», – сказал я, тихо рассматривая рисунок, хорошо знакомый многим в моем прошлом мире. «Число Бога или же золотое сечение?» Проколы по какой-то совершенно мне неведомой мистической причине были сделаны в виде раскручивающейся спирали. То есть их было много в центре, но ближе к краям плотность падала. Можно было бы подумать, что сделано это случайно, но я больше поверю в неосознанность, чем в простую случайность. Я еще в прошлой жизни, прочитав про золотое сечение, был несколько удивлен. Сейчас многое из того, что тогда прочел, стерлось из памяти, но точно помню. По этой теории даже ДНК человека имеет внутри себя число Бога как некую подпись Создателя или что-то в этом роде. И вот сейчас передо мной снова знакомая спираль. И если судить по этой спирали, то башня для новичков была расположена как раз примерно в центре. Башня с книгами более сложной тематики как бы на другом витке спирали. Разрушенная тоже отлично вписывается, да и те, что в Мансуре, идеально лежат на одной из спиралей. Мне повезло, что ее центр расположен именно в Хоноре. Может быть, именно поэтому я появился именно тут? Если все именно так, как я думаю, то идти нужно к той башне, что находится в горах. Как раз по спирали она следующая после центральной башни. Конечно, я могу ошибаться. Не удивлюсь, если в самом деле мои предположения основаны лишь на догадках и ничего общего с реальностью не имеют. Спираль есть, и она довольно четкая, но кто сказал, что древние маги ориентировались по ней? Но других идей у меня как бы и нет. Можно бесконечно искать необходимую мне башню, проверяя одну за другой. Впрочем, мой взгляд все равно был уже прикован к той, что находилась в горах. Ошибочны ли мои выводы или нет, но я уже знал, что отправлюсь именно туда. С чего-то ведь нужно начинать, тем более, что больше идей у меня нет. Я и так столько раз рассматривал эту карту, что могу уже, кажется, с закрытыми глазами ее повторить. Странно, что до этого момента не обращал внимания на расположение башен. Зато теперь, даже если моя теория не подтвердится, я все равно всегда буду видеть эту спираль. Выдохнув, аккуратно сложил карту так, чтобы можно было более внимательно рассмотреть интересующий меня участок. Башня вместе с проколом находилась намного западнее моего замка, почти на самой границе с Нанадором. Что я знаю об этом королевстве? В принципе, ничего такого. Ни конфликтные, ничем особо не выделяющиеся соседи. Насколько я знаю, уровень жизни и условия почти такие же, как и в Хоноре. То есть, если бы не название и некая предполагаемая граница, то можно было бы подумать, что это одно и то же королевство.